будем друг друга из зала слушать». Кристина была высокая, немного крупноватой девушкой. Черты ее лица были правильные и яркие. Она невольно останавливала на себе восхищенные взгляды прохожих на улице. Белая кожа подчеркивала яркий румянец щек. Смелый размах бровей заставлял взглянуть в живые глаза. Но родных и друзей огорчало то, что ребята, восхищаясь девушкой, все же держались немного в стороне. Однажды Кристина чуть не со слезами пожаловалась. «Почему они могут оказывать знаки внимания всем, но не мне? Я что, не девушка? Или я уродина? Почему они обходят меня стороной, как трехсортную?» «Крис, не расстраивайся ты», – утешала ее Мария. «Нам ведь не нужны все или любые ребята. Нам нужен единственный, тот, кого Бог приготовил для нас». «Да, ты права», – ответила Кристина. «Но иногда просто хочется почувствовать себя интересной и привлекательной. Просто понять, что кому-то ты интересна». «Но у тебя же были ухажеры. Даже предположения о замужестве уже были». «Ха, да. К сожалению, ухаживали пока только те, кому нужна была заботливая мама в моем лице». Горько рассмеялась Кристина. Она действительно многим заменяла мамочку. Смелая, решительная, но добрая, Кристина могла терпеливо выслушать и поддержать собеседника. Несмотря на молодость, девушка заведовала магазином верхней мужской одежды, и ее бизнес неплохо развивался. Родители помогли ей начать свое дело, но потом она продолжила его сама. У родителей было довольно большое собственное производство – крупная хлебопекарня. Вокруг Кристины почему-то всегда собирались молодые люди, которым нужен был опекун – человек, помогающий им принять решение в жизни. Не так давно Кристина приняла на работу молодого парня – продавца, который всегда вызывал улыбку подруг своим восхищенным взглядом на Кристину. Слава восторгался своей шефиней и летел выполнить любое ее поручение. Он был тихим и нерешительным воспитанником бабушки, единственным родным для нее человеком на земле, ее надеждой и опорой. Впервые выпорхнув из-под крылышка бабушки, трепетно охранявшей его от всех житейских проблем, Слава больше жил в мечтах, чем в реальности. Возможно, потому и обожал практичную Кристину. «Мне кажется, ты слишком придирчива к мужчинам», – рассмеялась Мария. «А твои родители – это вообще комиссия по оценке мужских качеств. Да уж, с моими родителями я вообще одна останусь. Я и так уже скоро состарюсь», – немного огорченно усмехнулась Кристина. «В моем возрасте уже пора всерьез о семье подумать. Мне уже 28. Я раньше всегда считала, молиться о том, чтобы Бог дал мужа, это стыдно. Но в последнее время стала задумываться. Может быть, действительно попросить?» «Ну ты даешь! Как это стыдно!» Поразилась Мария. «Это же такой важный вопрос! И ведь если муж будет чужим по духу, вся жизнь кувырком пойдет. Аркадий Петрович ведь много раз говорил нам об этом. У меня тоже никого нет, но я уже давно молюсь, чтобы Бог сам выбрал для меня того, кого Он сочтет подходящим. И сейчас я только стараюсь прислушиваться к тому, что Бог скажет, чтобы не ошибиться и не принять что-то другое за Его волю». «Ах, да, помню, что Аркадий Петрович говорил», – вздохнула Кристина. «Но я почему-то могу молиться обо всем, кроме этого». «И зря», – вздохнула в ответ Мария. Девушки вместе ходили в группу Аркадия Петровича, несмотря на то, что родители обеих подруг не слишком радовались этому. Но это право Мария отстояла за собой, выбирая сферу общения, и родители не смогли возразить. Это была не самая худшая компания. Кристина же давно принимала решение самостоятельно. Через 3 месяца после этого разговора Кристина пришла в церковь с молодым человеком. Они подошли к Марии после собрания, и подруга представила. «Познакомься, это Григорий!» Она указала на парня, затем положила руку Марии на плечо. «А это моя лучшая подруга, Мария!» Мария пожала руку Григория, и вдруг сердце ее сжалось. По необъяснимой причине он ей очень не понравился. Но чем? Не могла объяснить. Понимая, что нельзя относиться к людям с предубеждением, Мария от души постаралась обращать внимание на хорошие черты молодого человека. «Бог любит этого человека, и я не имею права считать его недостойным доброго отношения. Тем более, он ничего мне плохого не сделал», — остановила себя девушка. Кроме того, Мария на собственном опыте знала, как трудно бывает тому, кому относятся с предубеждением, и потому решила в корне пресечь это в себе. А Кристина продолжала, обращаясь к Григорию. «Я тебе уже давно о ней говорила». Мария отметила про себя, что после их последнего разговора Кристина не рассказывала ей, что в кругу ее общения появился новый человек, и немного удивилась. Прежде между подругами не было тайн. Но девушка не стала сосредотачиваться на этом, считая, что Кристина сама должна решить, когда знакомить и знакомит ли вообще ее со своими приятелями. Во время разговора Григорий проявлял массу знаков внимания Кристине, и девушке явно это нравилось. Мария даже подумала, что молодой человек слишком уж усердствует, но оставила свое мнение при себе. Каждый оказывает внимание, как может. Возможно, Кристина нуждается в большом внимании, ведь ей так не хватало его, заключила Мария. Одно расстраивало. Григорий был неверующим человеком. И Мария не могла понять, почему Кристину это не останавливает. Ведь для семьи это не лучший вариант, так как обязательно принесет много бед. А если только флирт, тоже к добру не приведет. Но если он пришел в церковь, значит, желает слышать о Боге. Так что, кто знает, успокоилась Мария, не заметив, что пытается себя уговорить. Где-то в глубине души она почти осудила подругу за скоропалительное решение, прикрыв это чувство массой благих намерений. Вечером следующего дня, после встречи с Артуром, Мария пришла в церковь. В последнее время Кристина не часто ходила в церковь среди недели, но в этот вечер она была и, как всегда в последнее время, в сопровождении Григория. Одеваться подруга теперь стала совсем иначе. В ее облике и одежде появилось что-то вызывающее. Словно даже внешностью девушка решила бросить вызов всему и всем. В церкви уже начали привыкать, что молодые люди приходят всегда вместе. Вначале Кристине пытались напомнить, чтобы она была осторожна с малознакомым человеком. Но вскоре Григорий уже познакомился с большей половиной церковного хора. Причем с каждым мог поговорить на интересующую собеседника тему. Отчего скоро к нему привыкли, несмотря на некоторые необъяснимые странности. «Да и кто из нас без странностей?» – невольно спрашивали себя люди, не умея объяснить, в чем же странность молодого человека. У Григория тоже был свой бизнес. Он торговал машинами, пригоняя их из Германии. Так что, по мнению многих, Кристина нашла, наконец, ровню – человека, способного руководить и принимать решения. Одно смущало всех. Григорий слишком любил себя. Кроме ухаживаний за Кристиной, его больше всего увлекали разговоры о себе самом и своем успешном бизнесе. Потому, наверное, он для многих стал лишь знакомым, но никому другом. Кристина тем временем все больше привязывалась к Григорию, теряя интерес к людям, которым он не нравился. Она даже стала подумывать о том, чтобы уволить своего нового продавца, только из-за того, что он не понравился Григорию. Хотя он общался с молодым человеком, но раздражался от любого его слова и даже при его появлении передергивал плечами. Когда Кристина спросила, что между ними произошло, Григорий рассмеялся и сказал, что ради нее готов подружиться даже с таким, как Слава. И выполнил свое обещание, соглашаясь подвозить его, когда они задерживались на работе. Он даже с бабушкой Славы познакомился, иногда в шутку называя ее Бабсей. Этим поступком Григорий доказал Кристине, как много может сделать ради нее. И девушка была в восторге. Но даже после 2 месяцев общения Мария так и не смогла найти общий язык с Григорием. И потому в их отношениях с Кристиной появился холодок. Теперь же, когда молодые люди встречались уже больше полугода, отношения подруг перешли в стадию очень редких звонков по необходимости и еще более редких бесед, если не считать коротких приветствий в церкви после собрания. Но для Марии Кристина все же осталась лучшей подругой, и она очень скучала по тем временам, когда души у них были открыты друг другу. Встретив Кристину в церкви, Мария хотела рассказать ей о странном приключении в их семье и странном знакомстве, но та, оставшись одна и подойдя к Марии, затараторила: «Как я устала! Мои родители вечно хотят для меня заоблачного принца! А как только кто появляется рядом со мной, сразу в штыки! Видят во всех только плохое! И я решила покупать квартиру и отделяться от них». «Ты серьезно?» – поразилась Мария. «Ты хорошо подумала?» «Да!» Кристина вдруг осеклась. «Почти. Просто у меня своих денег еще не хватает на квартиру. Кредит брать не хочу. А родители не дают, даже взаймы. Они утверждают, что Гриша меня надоумил покупать квартиру, чтобы заполучить ее». «Но ты действительно раньше никогда не говорила, что тебе с родителями плохо», — вспомнила Мария. «Почему именно сейчас тебе стало невыносимо?» «Вот и ты против меня!» — вспылила Кристина. «Да нет же, я не против тебя. Просто я считаю, что правда не боится проверки. Если намерения Гриши честные и чистые, тогда ты только выиграешь, если еще проверишь и убедишься в этом». Попыталась Мария остановить подругу, но та лишь вспыхнула и ушла в сторону. Через минуту они под руку с Гришей уже выходили со двора молитвенного дома. Мария по дороге домой с грустью размышляла о том, какой недолговечной оказалась их дружба с Кристиной. Она и не предполагала. Кристина же теперь почти не расставалась с Григорием. Даже на работе он большую часть дня проводил с ней, помогая в магазине или разъезжая по городу на ее машине за товаром. Однажды мать Кристины, когда Григорий, провожая девушку домой, зашел на чашку чая, поинтересовалась: «Григорий, вы говорите, что у вас собственный бизнес. Откуда же у вас столько свободного времени? У нас с мужем и пара свободных часов – большая редкость. Да и Кристина крутится, как белка в колесе. «Ваша ошибка заключается в том, что вы торгуете мелочами», – высокомерно заявил Григорий. «Если вы хотели иметь больше свободного времени, нужно было торговать дорогим, крупным товаром. И уж тем более не заниматься производством. У меня дорогие машины, они не часто продаются, зато приносят крупную прибыль. Конечно, мои продавцы сидят на рынке весь день, но за это я им и плачу». Мать Кристины обиделась и довольно резко ответила: «Молодой человек, я не просила вашего совета. Мы выбрали тот бизнес, который наиболее совпадает с нашими убеждениями. Мы знаем, что приносим реальную пользу людям, производя хлеб, без которого даже такие, как вы, так сказать, крутые бизнесмены, не обходитесь каждый день. Мы не искали больших прибылей при отсутствии работы. Такая работа не может быть честной». Григорий проглотил колкость матери своей избранницы, хотя видно было, что эта фраза его задела. Дернув плечом, он коротко ответил: «Хорошо налаженный бизнес – это признак ума, а не честности. И тот факт, что я научился делать работу мозгами, не говорит о том, что я ленив». «Может быть», – вздохнула женщина. «Дай-то Бог. Надеюсь, Кристина не пожалеет о своем выборе». Они расстались, и Григорий перестал заходить к Кристине вечерами. Он провожал ее теперь лишь до подъезда. Но теперь Кристина стала задерживаться после работы. В один из таких вечеров отец Кристины, вздохнув, сказал жене: «Может быть, ты зря с ним так резко поговорила? Я уверена, что сделала правильно. Пусть даже я теперь волнуюсь, ожидая ее. Я не могу поддерживать его выбор. Не лежит моя душа к этому человеку», — ответила она. «К сожалению, дети редко спрашивают, кого им выбирать в спутнике жизни», — вздохнул отец. «Твоя мать тоже не общалась с нами почти 5 лет, пока Кристину не увидела». Женщина обиделась. «Это совсем другое дело. Ты же знаешь, она противилась только потому, что ты был простым бедным студентом. Я была бы согласна, будь он из семьи со скромным достатком, но трудолюбивым и...» Она помялась, пытаясь определить причину, по которой Григорий ее сильно раздражал. Затем добавила: «Если бы он прямо и честно смотрел в глаза, а не засыпал дочь пустыми и глупыми комплиментами». Разговор прервался, так как отец тоже не одобрял выбор дочери, но очень волновался, когда та задерживалась допоздна и не хотел спорить с женой. Утро встретило Артура, ворвавшись в окно свежим ветром и щебетом птиц. Тяжелые чувства и воспоминания исчезли вместе с ночным сумраком. В душу просились красота расцветшей природы и ожидание радости. Артур сладко потянулся в постели и улыбнулся солнцу. Начиная день, хотелось оставить светлое чувство, родившееся утром. Но тишину прорвал телефонный звонок. Звонили из офиса. «Артур, доброе утро!» — раздался глуховатый голос секретарши. «Простите, что беспокою. Звонили со склада. Их срочный груз из Америки все еще не дошел. Его задержали на таможне, и мы не смогли добиться, чтобы они быстрее пропустили его. Не могли бы вы помочь?»
«Хорошо, через 10 минут перезвоню», —
– ответил он, взглянув на часы, и невольно ахнул. Было уже половина двенадцатого. Он набрал номер знакомого из таможни. «Николай, добрый день! Это Артур беспокоит. Как дела? Все в порядке?» «Я рад, что ты, как всегда, процветаешь. Слушай, у меня к тебе одно дельце. Наш груз из Америки уже поступил? Не мог бы ты немного ускорить его оформление?» «Премного благодарен. Моя благодарность не будет иметь границ, конечно, в разумных пределах», — улыбнувшись, пошутил он и попрощался. Рабочий день начался, и это радовало. Артур ясно понимал, что еще нужен на этом свете, что не зря топчет землю. И не важно, что есть люди, которые ненавидят его. Зато существуют и те, чья жизнь хоть немного становится легче от того, что он есть. В течение дня Артур не раз, сам того не замечая, улыбался, чем сильно озадачил Марию Августовну. Но мудрая старушка даже намеком не дала знать, что его поведение необычное. Какой бы ни была причина, пусть хоть немного порадуется. «Не часто ему это удается», — сочувственно подумала женщина. «Если посчитает нужным, сам скажет». Но Артур не замечал необычности своего поведения. Он просто жил. Вечер дня прошел немного скучновато, как всегда. Но молодой мужчина поймал себя на мысли, что ждет чего-то хорошего. Он был почти уверен, что неприступность девушки – лишь игра или вопрос времени. Кроме того, она не из богатой семьи, так что есть еще простой шанс купить ее подарками. Хотя в глубине души он все же надеялся, что купить девушку не получится. Ему хотелось уважать ее. Следующий день прошел также без больших событий, наполнен обычными делами. Лишь один случай немного расстроил Артура. По какому-то простому делу позвонил Сергей, своим звонком воскресив в памяти недавний неприятный разговор. И Артур вдруг отметил про себя, что тот не заходил на чашку чая, как прежде, но лишь звонил по делу. Какая-то тень пробежала в их отношениях после травмы Артура. Возможно, Сергей все еще сомневается в честности Артура. Или же ему было стыдно за проверку, на которой попался. И он не хотел извиняться за незаслуженное сомнение в честности компаньона. В эти дни он сделал всего лишь одно необычное дело и заслужил подозрение. И не потому, что не был честен. Он всего лишь не посвятил своего друга и шефа в тонкости того, что сделал. Этот факт еще раз напомнил, что Сергей является самым близким другом, исключая Марию Августовну. И не потому, что Артур не знал о более теплых и близких отношениях. Он читал и слышал о настоящих друзьях и любящих людях, способных поверить и любить человека даже тогда, когда он оступается. Но сам он не умел создавать таких отношений. Или, может, на его жизненном пути не попадались такие люди? Артур не знал ответа на этот вопрос. Но почему-то в последнее время его перестала устраивать своя жизнь, внешне отлаженная до блеска, но пустая и одинокая по сути. И в этой привычной жизни вдруг появилась необычная девушка, которая заинтересовала его и немного развлекла. И все же молодой мужчина боялся близких отношений. Однако с тех пор, как он напомнил себе, что никто не заставляет его подпустить ее слишком близко, ему стало легче. Теперь Артур готов был общаться. Вечером он вышел во двор. Мария Августовна немного поворчала, что ему еще рано гулять, но Артур лишь улыбнулся в ответ, и женщина поняла, что его улыбки и хорошее настроение как-то связано с этой прогулкой. С присущим многим пожилым людям любопытством она тихонько встала у окна, скрывшись за занавеской. Но не только любопытство толкало женщину. Она очень хотела видеть своего второго сыночка счастливым и беспокоилась, чтобы никто не сделал ему больно. Мария Августовна немного знала о прошлом Артура, но и этого ей хватало, чтобы с трепетом стараться оберегать его от травм. Если бы она умела молиться, то молилась бы кому угодно, только бы тот сохранил ее мальчика. Для нее Артур был неважным заместителем директора немаленькой компании и ее соучредителем. Женщина видела лишь мальчика, не имевшего любви в детстве и потому старающегося забыть свое прошлое. Но без прошлого рушится будущее, и старая женщина мечтала о девушке, способной дать ему то, без чего Артур не смог бы построить счастливую жизнь – любовь, настоящую и верную. Артур не был простым человеком, выросшим в обычной семье, которому и немного любви бывает достаточно, чтобы он смог жить. Он, как пересохшая пустыня, нуждался в потоке влаги, чтобы эта земля способна была расцвести. Но существуют ли сейчас девушки, способные долгое время давать любовь и показать пример мудрой любви? Женщина сильно сомневалась в этом, потому и трепетала, вглядываясь в лица проходящих мимо сидящего в беседке Артура девушек. Но он равнодушно пропускал всех. Прошло около четверти часа, когда он бодро приподнялся навстречу светловолосой, прилично одетой девушке. Мария Августовна изо всех сил старалась рассмотреть ее лицо, но так и не смогла. Молодые люди медленно пошли по аллее по направлению к парку. Артур некоторое время шел молча, затем заметил: «Вы пришли, как обещали, вовремя». «Вы правильно заметили. Я же обещала?» — усмехнулась Мария. «Все понятно. Вы верующий человек и считаете своим долгом не только посетить больного, но и сделать это как можно правильнее», — продолжил Артур.
«Вы опять правы. Я просто не хотела бы ждать, если бы ко мне должны были прийти, а потому стараюсь не доставлять неприятных минут окружающим».
Тон Марии был почти безликим. Ее тело было здесь, а мысли витали где-то далеко. «Это опять связано с вашими убеждениями?» Артуру хотелось, чтобы девушка ответила отрицательно. Пусть даже она стала бы утверждать, что сама по себе добрый человек, что к любому пришла бы. Только бы не убеждения.
«Да, это тоже связано с убеждениями», — ответила девушка, заметив, что ответом огорчила собеседника. Затем добавила: «Вся моя жизнь, прямо или косвенно, связана с моим лучшим другом. Это нормально, как мне кажется».
«Вы о ком говорите?» — не понял Артур.
«О Христе. Я общаюсь с ним каждый день. Сама по себе я с ума сошла бы, стараясь быть лучше, чем есть на самом деле. Ведь по сути своей во мне нет ничего доброго. Но чем больше я с ним общаюсь, тем больше он меня меняет. И я становлюсь счастливее и, надеюсь, добрее».
Мария говорила совершенно странные вещи, даже не понимая, а может быть, и не желая понимать, как странно звучит ее речь. Артуру вдруг стало немного не по себе.
«Если я правильно понял, то это и есть тот самый Христос, которому вы молились, и о котором мне рассказывал ваш младший, не помню, как его зовут?»
«Тимофей», — напомнила Мария.
Да, Тимофей.
Да, конечно, это тот самый Христос, ответила девушка.
Но если я не ошибаюсь, это и есть тот самый Христос, с рождения которого начинается наше летоисчисление? Как же вы говорите, что общаетесь с ним каждый день? Осторожно поинтересовался мужчина.
Артуру вдруг захотелось повернуть домой и исчезнуть.
Еще не хватало. Да она шизик. Она с призраками разговаривает, невольно воскликнул он мысленно. А вроде позавчера казалась нормальной. Да и сейчас внешне не догадаешься. Вот тебе и сюрпризы болезни. Попробуй догадаться, кто больной, а кто здоров.
Но уходить без объяснений было невежливо. И он спросил.
А как же вы общаетесь, если он умер 2000 лет назад?
Вы забыли, что он не только умер, но и воскрес. Кроме того, Христос оставил на земле Духа Святого, с которым мы можем общаться. А это и есть Дух Христа. А общаюсь я с Ним множеством различных способов. В молитве я говорю то, что хочу Ему рассказать или спросить, а Он отвечает мне несколькими способами. Иногда Он отвечает через события, бывает через Библию. А еще Он отвечает через людей. Или в моих мыслях возникает ответ на мою проблему. Конечно, последний способ легко перепутать со своими идеями, но его ответы обычно легко проверить временем. Они всегда отличаются мудростью, спокойно ответила Мария.
Да, задумался Артур. А я думал, что мы просто погуляем.
А мы и так просто гуляем. Игриво улыбнулась девушка. Разве не так?
То, что вы так просто выдали мне, настолько не вмещается в мои мозги, что мне придется еще долго переваривать все это.
Артур тряхнул головой.
На шизофрению похоже.
Когда Попов впервые сообщил миру о том, что на большие расстояния можно передавать голос, кому-то наверняка это показалось болезненным бредом. А мы сейчас без радио не представляем себе жизни. Кто знает, сколько еще в жизни есть неизведанных тайн? Слегка прищурившись, взглянула на собеседника Мария. В глазах девушки прыгали смешинки, и Артур не мог понять, шутит она или говорит серьезно. Но ее ответ заинтересовал его.
«Да, не предполагал, что в такой хорошенькой головке такие оригинальные мысли созревают», — усмехнулся он.
«А-а-а, все понятно!» Вы из тех мужчин, которые считают, что женщинам думать не свойственно?
Мария приподняла бровь. Нет, я из тех мужчин, кто вообще старается держаться подальше от вашего брата, бросил Артур и тут же пожалел о сказанном. Брови Марии поползли вверх, и она с неподдельным интересом, но продолжая улыбаться, уставилась на него.
«Нет-нет, не подумайте, я не голубой!» – поспешно поправил Артур.
«А я не об этом подумала!» – весело рассмеялась девушка. «Что ж, каждый судит по мере!» Она вдруг осеклась, на мгновение растерялась, но тут же спохватилась. «Я подумала о том, что по вашим манерам и настойчивости я бы не сказала, что вы жена-ненавистник.
Да, конечно. Каждый судит по мере испорченности, продолжил незаконченную фразу Артур. Может быть, я очень испорчен, но у меня слишком часто спрашивали о моей ориентации из-за моего отношения к женщинам. Но вы Странное исключение.
Будем считать, что я поверила, улыбнулась Мария, давая понять, что не собирается верить на слово и все же не желает обидеть собеседника. Впрочем, не мне интересоваться вашими отношениями с женщинами. Я просто первая встречная, случайная знакомая.
Если я правильно вас понял, вы не собираетесь менять существующее положение вещей, словно невзначай поинтересовался Артур, вдруг осознав, что с напряжением ждет ответа. Впервые в жизни ему захотелось, чтобы девушка дала ему понять, что он ей не безразличен. Всякий раз, общаясь с женщинами, он избегал подобных разговоров, сразу жестко расставляя точки над «ай» в отношениях. «Я плачу, ты остаешься со мной. Потом ты спокойно уходишь, и мы забываем друг о друге. Если нужно будет, я еще раз вызову, еще раз оплачу. И никаких лишних разговоров».
«Нет, я не буду против изменения этого положения вещей на друзей, если у вас есть понятие «девушка-друг». И если у нас будут общие интересы, и если нам не станет скучно в общении друг с другом».
Мария спокойно взглянула в глаза Артуру, и он вдруг смутился.
«Что за странный она человек?» – подумал он. «Кошмар какой-то! Что за ужасная манера смотреть в глаза?» Смутился, как мальчишка. «Ненавижу такие моменты!»
Потом поспешно собрался с мыслями и ответил.
«Как много у вас «если»!» И мгновение подумав, добавил. «Но они все резонны. Странная вы девушка».
«Так обычно говорят тем, кто выглядит слишком глупо, чтобы не обидеть их».
Игриво улыбнулась Мария, совершенно не думая обижаться. Она видела, что молодой мужчина не считает ее глупой, но действительно растерян. А потому решила дать понять, что ее сложно обидеть, по крайней мере, новому знакомому.
«Да, скорее я чувствую себя тупым сегодня. Вы мне выдали столько всего нового, что у меня голова кругом пошла. А моей больной голове это вряд ли полезно», — ответил Артур.
«Уверена, что если бы вы начали рассказывать мне что-нибудь о своей работе, то я чувствовала бы то же самое», — поддержала девушка.
И Артур понял, что благодарен ей за то, что она перевела разговор на тему, где он чувствовал себя в своей тарелке. Она обладала хорошим чувством такта. «Надо же! Даже пытаясь агитировать, она не держит меня в дураках слишком долго», — отметил про себя молодой мужчина. Он помнил поговорку преподавателя по высшей математике в институте. «Если я не знаю чего-то, то, спросив, следующие 5 минут чувствую себя дураком. Но если не спрошу, останусь им на всю оставшуюся жизнь».
Артуру понравилась эта присказка, и он всегда спрашивал, когда замечал что-то неизвестное для себя. Но сегодня он был рад изменению темы, так как понял, что область, которой они сегодня коснулись в разговоре, слишком огромна и нуждается в долгом исследовании. А сегодня он не был готов к серьезному диалогу. Хотелось просто тишины и тихой беседы, пусть даже ни о чем. Просто чувствовать, что ты кому-то не безразличен, пусть даже чуть-чуть, и пусть даже просто, как новый знакомый. Они прогулялись по аллее, затем свернули на площадь парка. Всюду встречались молодые пары и семьи с маленькими детьми. Тихий теплый вечер выманивал из ближайших домов всех, кто не был слишком занят делами или загружен проблемами. Люди отдыхали после рабочего дня, наслаждаясь красотой тихого парка.
«Кстати, о работе», — вспомнила девушка. «С теми документами все утряслось?»
«Да, все в порядке», — сухо ответил Артур, не желая вдаваться в подробности проблемы с посторонним человеком. «Все уладилось».
«Можете сказать честно, что вы получили их не в нашем доме?» Мария взглянула ему в глаза, и Артур вновь смутился. Как трудно было что-то скрыть от этих внимательных глаз. Но и нарушать обещания он не собирался. «Всего этого не было», — сказал он себе, а вслух спросил. «Почему вы спрашиваете об этом?»
Мария вдруг рассмеялась.
«Вы напомнили один диалог. Русский спрашивает у еврея, почему евреи на любой вопрос отвечают встречным. Еврей подумал и ответил. «А почему вы об этом спрашиваете?» Спустя мгновение лицо ее стало вновь серьезным. «Детектив, который был у нас, сказал, что эти документы были украдены во время ограбления офиса». «Конечно, мама добилась того ответа, который хотела услышать. Но у меня большие сомнения по этому поводу. Я видела, что у вас не было ничего похожего на файл с документами, когда вы к нам попали. Неужели Павел дошел до такого?»
«А почему вы считаете, что в этом замешан Павел?» – удивился Артур.
«Да потому, что мои глаза не завязаны, как у родителей. Они видят только то, что хотят видеть. Ведь он старший из их христианских детей».
Артур чувствовал себя немного неловко, слушая проблемы чужой семьи. Но он также понимал, что ему важно было знать хоть что-то об этой странной истории и об этой семье. И это было не праздное любопытство. Нет, мужчине хотелось, чтобы то, что он слышал от маленького мальчика, оказалось правдой. Но на пути этой информации лежал огромный камень. И имя этому камню сейчас было Павел. Так как его поведение было противоречием всему, что Артур слышал. Артур не собирался искать идеальных людей, и мелкие проблемы не помешали бы ему верить этим людям, но поведение Павла было полной противоположностью всему, что он видел и слышал в этой семье. А потому Артур осторожно, чтобы не помешать этой невольной исповеди, спросил:
«Простите, я не совсем понял, что это значит «христианские дети»?» «Не удивляйтесь, и никто не понимает, потому что это мои родители выдумали. Это понятие не подтверждается Библией, но они упорно верят в него. Они верят в то, что дети, которые с молоком матери слышат Слово Божие, не могут скатиться до пороков. Еще они считают, что я иду к Богу иначе, нежели младшие. Они не удивляются, когда я делаю что-то из того, что в церкви не принято делать, но очень строго следят за поведением младших христианских детей. И они не замечают, что Паша уже далек от Бога и стал первоклассным лжецом и лицемером. Он меняется, как хамелеон под цвет окружения. Очень быстро. Удивительно быстро. А когда я попыталась открыть им глаза на этот факт, родители обвинили меня в зависти и популярно объяснили мне, насколько порочна моя натура, если такое чувство, как зависть, так глубоко во мне засело. Этот тяжелый разговор был несколько лет назад, но с тех пор я только молча смотрю, как он скатывается, и плачу о нем в молитвах перед Богом». Артур вдруг понял, что оказался пустым колодцем для этой странной, обаятельной девушки. И если она рассказывает ему это сейчас, значит, ей не с кем поделиться всем, что было на душе. Вдруг Мария оборвала речь на полуслове и вновь взглянула ему прямо в глаза.
«Ой, простите, я не знаю, что на меня нашло. Я никому не говорила об этом. Я не хотела бы осуждать моих родителей. Но сейчас я сделала это. И почему-то именно здесь и сейчас. Просто глупо».
«Ничего, не волнуйтесь, я понимаю. Мне тоже иногда хочется рассказать то, что меня волнует. Но я отучил себя. Я рад, что вы умеете доверять. Пусть даже пустому колодцу», — попытался он успокоить девушку.
«Не поняла, что значит пустому колодцу?»
Мария вновь взглянула прямо в глаза мужчине, и тот вновь смутился. Он никак не мог спокойно встречать ее взгляд. Каждый раз казалось, что там, в глубине, она увидит его тайны. А их он не собирался открывать ни одному существу на планете.
«Наверное, вы не знаете притчу о пустом колодце. Я не помню ее в деталях, но суть такова. У одного короля была проблема, о которой никто не знал. Но однажды, не помню почему и как, один из приближенных узнал о ней. Тогда король сказал ему: «Ты один знаешь мою тайну. Никто на земле не знает ее. И если ты проболтаешься, и хоть один человек в моем королевстве заговорит о ней, я казню тебя, потому что буду знать, откуда ушла она». Человек этот много месяцев молчал, но тайна короля жгла его огнем. И вот однажды он уехал в пустыню, в самое безлюдное место. В пустыне он увидел пустой колодец. Человек оглянулся вокруг. Ни души. Тогда он склонился над пустым колодцем и прокричал в него тайну короля. И уехал. Ему стало легче. Но на его беду в колодце сидел человек, который услышал его слова и, выйдя из колодца, разнес их по всему королевству. Когда весть дошла до короля, он казнил своего подданного.
«Надеюсь, что я не пожалею о своей откровенности, как тот подданный», — усмехнулась Мария. «Хотя моя тайна не тайна вовсе. Многие друзья наших родителей пытались им сказать то же самое. Они не слышат. Ах, им так хочется верить в свои идеальные мечты».
Мария вздохнула.
«Ну что ж, если уж так вышло, значит, ваша очередь».
Артур растерялся. Одно дело слушать чужие истории, и совсем иное – говорить о себе. Ведь для откровенности нужно научиться доверять, а это качество не было его сильной стороной. Артур задумался. Если сейчас он ничего не расскажет, значит, не будет иметь права на дальнейшую откровенность с ее стороны. Но рассказывать о себе он не мог. И тут в голову пришла простая идея.
«Хорошо. Тот детектив, что у вас был, проверял меня. Мой шеф и компаньон не может смириться с тем, что я не рассказал ему, каким образом нашел бумаги. И он решил, что я имел отношение к этому ограблению».
«А вы не имели к этому событию отношения?»
Девушка вновь взглянула в глаза собеседнику, пытаясь проверить, правду ли он ответит. И он вновь смутился и отвел глаза, но ответил твердо.
«Если бы я попытался ограбить свой собственный офис, то нашел бы более спокойный и легкий способ. Я просто не все сделки проводил бы по документам, и тогда зарабатывал бы не меньше 2000 в неделю сверх зарплаты. И мне не пришлось бы подставлять свою голову под удар или засвечивать свои неприятности в полиции.
Ограбление слишком грубо и бессмысленно. Даже грабители были явно лишены информации, так как всего неделю назад нам пришлось оставить действительно крупную сумму на ночь в офисе. Обычно мы почти не имеем дела с наличкой, и тем более не оставляем на ночь в офисе. Но тут случай был особым. Так что если бы грабители были информированы, они выбрали бы другой день. Молодой мужчина ответил откровенностью на откровенность и почувствовал себя легче. Это была информация, которую он мог сказать хоть на улице. Ее знали многие. Да и девушка, скорее всего, сама догадывалась об этом. Значит, на этот раз все обошлось. Но теперь нужно было подумать линию поведения таким образом, чтобы подобные ситуации не повторились. Ведь в следующий раз может оказаться более сложный вопрос. Но девушка усмехнулась. «Я очень ценю, что вы рассказали о себе. Но я же не об этом спросила».
«А о чем? Я понял, что взамен на вашу откровенность вы ждали откровенности от меня», — смутился Артур.
«Да, я ждала откровенного ответа на заданный вопрос. Павел вам отдал бумаги?» Мария смотрела в лицо Артура, но тот, словно не замечая взгляда, разглядывал рекламный щит, встретившийся по пути. «Я даже не просила вашей тайны. Я просила лишь правды о моей семье, о моем брате», — продолжила Мария. Затем вздохнула. «Впрочем, я и так поняла. Если вы так упорно уходите от ответа, значит, это правда. И сейчас я поняла, что тоже не хотела тогда слышать правду. Я с такой радостью поверила маме, когда вы ее обманули». Артур поперхнулся потоком воздуха. Затем, откашлившись, произнес:
«Я дал слово, что забуду все, если он найдет для меня бумаги. Но сейчас я понимаю, что, промолчав, еще больше наврежу ему. Я должен взять с вас слово, что вы не скажете о нашем разговоре дома».
«Я не могу вам этого обещать. Я буду молиться и сделаю так, как скажет мне Бог. Дьявол боится света, и, возможно, чтобы он остановился, нужна правда. Но если Паша уже принял это решение остановиться, тогда эта правда может выбить основание у него из-под ног и навредить ему. И только Бог знает, нужно ли нашим родителям знать все или нет.